Дисциплина и ритмы. Раскрыла личную тайну века. Когда сын учился в школе, я жутко злилась, если на ночь глядя он начинал ныть наездом о том, что моя материнская обязанность помочь ему сделать доклад, реферат, поделку, сшить мантию, выдвинуть новую теорию, откуда пошел человек и прочее, прочее, прочее. Гаркнув для приличия на тему «заранее о такой помощи говорить нужно», плелась, тащилась, энергично скакала осуществлять просьбу сына. Как вы сами понимаете, при его прямом участии, что в его планы не входило. За полночь, совершив волшебство, как в любимой сказке, одним рукавом взмахнуло, озеро разлилось чистое и сверкающее, другим рукавом взмахнуло, лебеди белые поплыли по озеру. Ложилась спать в странном ощущении, которое назвать тогда не могла. На следующий день сын приходил счастливый и сверкающий из школы со словами: «Мама, я лучше всех доклад, реферат, танец, фокус, да все, что хочешь». «Сделал. Мне 5 поставили». А у меня странно неприятное ощущение от этих слов было, и радости я не испытывала. Искала я ту радость в груди, в животе, в голове, а нет, тю-тю ее, радости-то. Так вот, меня на днях осенило. Я выросла сама себе девочка. С 7 2-3 месяца в пионерском лагере. Лет с 12 еще и на зимние каникулы. С 10 моей святой обязанностью была уборка квартиры и выстаивание в очередях за котлетами, пельменями, колбасой. Оттого училась я сама, время рассчитывала, чтобы и погулять с подружками, на лавочке после уроков поболтать, посмеяться и успеть все. К тому же я была при должности школьной активистки от командира «Звездочки» до секретаря комсомольской организации школы. И дюжа танцевать любила, потому дискотеки тоже посещала, да еще как. Чтобы везде поспеть, не врать маме и не конючить, научилась быстро справляться с делами, просыпаться без будильника и не тратить время на всякую чушь. Читать я еще очень любила и делала это каждодневно. Стала на днях замечать злость внутри себя, что не следит человек за временем, не замечает, как утекает оно. Много дел у нас запланировано, график плотный, нужно и поработать, и поучиться, да и отдыхательно-развлекательных мероприятий по нашему обоюдному желанию достаточно запланировано. Человек родной и любимый. Не могу я на него так злиться, а злюсь. Тут и вспомнились истории из школьной жизни сына, и осенило меня, что мои внутренние часы давно из часов превратились в красивое и сильное существо, которое все мои планы знает, оптимизирует, логистикой передвижения по Москве занимается, подсказывает, когда время позвонить кому, когда работать, когда полы мыть. День кружевом плетет так, что много разных по сложности и продолжительности дел сами делаются. Не устаю я так жить. Вместе с родным и любимым человеком определили, из чего это существо состоит. Дисциплина, чувство ритма моего организма, планеты, дела, которые нужно делать, из неспешности наслаждения жизнью. Дар жить насыщенно и легко – у меня развился с годами. Оказывается, недисциплинированность сына и его отношение к делу как к каторге и вызывало во мне волну недовольства. Ему радость от результата милее, а мне от процесса. От того у него звания и достижения, у меня легкость в каждом дне. Видимо, пришло время устроить обмен опыта и премудростей по сотворению легкой реальности с ощутимыми результатами. Получается, чтобы жить легко и радостно, для меня важно знать планы свои и на мое участие в планах других людей немного заранее, чтобы они вплелись в мой день, а не топорщились, отнимая время. Чувствовать потребность в действии, необходимость в результате, который оно даст. Следовать ритмам тела, планеты, города, потока события. Для этого нужно слышать внутренний импульс. Пора писать статью. А сейчас самое время разобрать бумаги. Не теряй время, позвони человеку. Не гони себя, получи удовольствие от фильма. Дела не к спеху. А сегодня день без планов, что будет, то и нужно. Уметь отказать человеку, если ему горит, срочно-присрочно, никто, кроме тебя, его не спасет. Услышать отклик внутри себя на просьбу, а если его нет, с чистой совестью отказать или сказать о возможности сделать просимое в другое время или день. Чаще всего после этого просьба сама отпадает. Не придерживаться жестко планов. Я не поезд и не самолет, могу позволить себе отклониться от маршрута. Иногда замена нужной встречи на поход в кино с любимым человеком больше дает для работы энергии и возможностей, чем открылась бы на нужной встрече. Получать удовольствие от действия. Это самое важное условие, а иначе зачем все? А вы завидуете так, как завидую я. Настоящая любовь похожа на пламень свечи. Сколько бы ты ни зажег от нее других свечей, первое пламя остается целым. Оно не уменьшается нисколько, и любая новая свеча имеет столько же пламени, сколько и другие. Старец Епифаний. Словарь сказал, что зависть – это чувство досады, вызванное благополучием, успехом другого. Но есть еще сожаление по поводу того, что это благополучие вы желаете для себя, но пока никоим образом достичь его не можете. Своего благополучия. Вам нет дела до чужого. Но это как образ недостижимого, который вызывает фрустрацию со всеми вашими стандартными реакциями. Отследила свою зависть. Человек рассказывает о своем новом проекте интернет-телевидения, который впоследствии станет международным. Приводятся имена людей, которые будут возглавлять разные направления, их титулы, достижения. Когда доходит до психологии и астрологии, отлавливаю в себе внутреннего жлобливого червячка. Все внимание перевожу на него. С чего вдруг? Умом понимаю, что человек бравирует на пустом месте. Еще ничего нет, все лишь в планах. Задаю себе вопрос, а зачем он мне все это рассказывает? И тут же всплывает фраза уважаемого мной психиатра Александра Ефимовича Алексейчика. Крутые парни не говорят много слов. Крутые парни задают крутые вопросы. Приходит образ. Озеро, солнечный день, я наслаждаюсь водой. Но справа от меня нечто сумеречное. Оно тянет меня за собой. Отталкиваюсь ногами, ведь именно так в детстве учились возвращаться на мелководье, плавая в речной купалке пионерского лагеря. Теперь я наслаждаюсь своим телом в воде. Она теплая, приятная. Настроение человека меняется. Он начинает нервничать. Раздражение постепенно наполняет его голос. Теперь я четко вижу, что мнимая зависть и есть крючок, на который легко ловилась. По порядку. Первое. Человек в красках, подчеркнуто, описывает мняку, самое привлекательное и заманчивое, своего проекта, знакомство нового приобретения. Хотя в реальности все не совсем там, или совсем не так. Это как сделать суперфотки с обычного места. Заселфиться всем на зависть. Второе. Я теряю внимание и ухаю, ныряю в демонстрируемый им образ. Третье. Так как я именно этого, приобретение, знакомство, общение, работы, состояние, хочу для себя, то и разворачиваю свое поле, как для себя. Автоматически вхожу в силу и начинаю действовать, прокладывать новые пути дороги для продвижения проекта. В этом месте вам стоит понять, в чем ваша индивидуальная особенность, как именно разворачивается ваше поле. Мое очищает от препятствий и трансформирует хаос в структуру, ткет потоки творчества. Четвертое. Поле раскрывается, и весь потенциал энергии для собственного проекта, развития, приобретения отдается человеку. Пятое. Человек с гордым видом победителя уходит, а я, так было раньше, иду осознавать собственную недоделанность и работать с чувством зависти, пытаясь понять, почему не испытала со-радости вместе с человеком. Шестое. Слив энергии полный. Нужен период восстановления. Если на пункте втором остаться вниманием внутри своего личного интереса, а мне это зачем, то каждый остается при своем, и будет вполне очевидно, что кроме беспокойства за судьбу проекта, демонстрируемой мняки, у человека мало что есть в данный момент. Позвольте человеку питать проект у Творца, творя самому. Выдыхаю. Я живу, а значит, я расту и взрослею. А еще со мной все нормально. Это не зависть. Это подмена состояний, которой больше не случится. Капитулируйте, господа. Капитулируйте. Можно активно сопротивляться новому, действию лекарств, любви и расставаниям, но это процесс застревания и растягивания во времени неизбежного. Метафора. Принцесса из сказки, заснувшая на 100 лет, не может отдаться сну полностью. Вся в переживаниях за сцену встречи с принцем, она постоянно выскакивает из сна, поправляет прическу, наводит марафет. Но в полусне, а тем более в коматозном полусне, макияж будет намалеван на ушах и подбородке криво-косо. Прискакавший принц отпрянет от такого чудища, хорошо, если не примет за чудовище и не убьет, и ускачет во свояси. Так может, стоит отоспаться, коли по сценарию 100 лет спать положено, а потом, как проснуться, как влюбиться, как по полной оторваться? Возможности человеческой психики бесконечны и непознаны. Сила человека столь могущественна, что охватить ее умом, пониманием не представляя возможным. Капитуляция – вот действие, на которое, отважившись, я могу получить больше, чем представляю. Я боюсь познать трусость близкого человека. Нужно сдаться этому страху, дабы не усиливать ситуацию, не вынуждать человека проявить большую трусость. Я боюсь потерять отношения с близким мне по духу, душе, состоянием, человеку. Капитуляция. Похороны отношений устроить, скверик памятный разбить, прожить свой страх потери и отпустить себя на свободу. А заодно и этого человека. Ведь это достаточно печально, когда человек вынужден, жуть какое-то обременение, общаться с нами по привычке, из приличия, по старой памяти. Бррр. Но пока я испытываю страх или хотя бы флёр, фантом страха, я этого бр не ощущаю. Капитуляция. Не застрять в капитуляции, не размазаться по пространствам и мирам, не потерять себя. Капитулировать, чтобы перестать делать сопротивление, бояться или устрашать. Найти, в какой части тела живет, прикреплена связь. Направить расфокусированное внимание и наблюдать, как слой за слоем открываются эмоции. Страх потери, страх одиночества, ощущение изолированности от мира. Здесь важно вытаскивать наблюдаемое из себя наружу, дабы не увязнуть в рассматривании и смаковании боли. А то обиды, стыд, вина попрут, а с ними не забалуешь, вмиг голову задурят. Вдох глубокий и мягкий. Чувство беззащитности. Посмотрите, где оно в теле укоренилось. Выдыхаем его протяжно и нежно. Зубы желательно разомкнуть, челюсть расслабить. В челюсти все состояния «стиснуть зубы и терпеть» и проживают. Спина, может быть, она или ягодицы, ноги или руки, в этот момент чувствуются слегка онемевшими, а челюсти слегка сжатыми. Это не страшно. Это зоны постоянного напряжения. Горло? Тоже не беда. Плавно дышим и распускаем напряжение. Может, ухо сейчас у кого-то напряглось? Так это от привычки вслушиваться, прислушиваться, в потребности себя защищать, оправдываться. Выдыхаем. Вдох начинается сам. А как только вдох случится глубокий, объемный, приятный, работа будет совершена в полной мере. Дальше можно наблюдать эмоции и мысли, как на ускоренной перемотке. Вовлечься в них уже мало шансов. Капитулируйте, господа. Капитулируйте. Кладбище былой любви и дружбы. Я вылезла из этого пространства совсем недавно. Надеюсь, что навсегда. Живешь свою жизнь, любишь, дружишь, общаешься, и вдруг, бац, фигня полная происходит, и нет рядом любимого, близкого, родного, такого понятного и понимающего человека. Когда человек уходит за радугу, понятно. Точнее, не то чтобы понятно, но это о душе, о смерти, о жизни, о привязанностях и ожиданиях. Так и давимся недосказанным, припасенным и сохраненным. А зря. С живыми говорить не то, что проще, но точно полезнее, чем с ушедшими. Сегодня я о другом. Человек жив, возможно, даже вполне себе здоров, и, возможно, черти его раздери, даже с вами в одном городе живет. Ходит себе по одним улицам с вами, и нет ему дела до ваших страданий. Задавалась вопросом, как женщины выходят замуж по 5-7 раз? Куда они память о мужчине девают? Ну не лезут же они вздыхать о бывших в Инстаграм и Одноклассники. Не рвут себе душу мыслями. Повздыхай так о каждом из 5, хоть по 15 минут в день. А если утром и на ночь? Понимаю, что у них в голове что-то иначе устроено. И вот однажды, терапевтируя молодую женщину, расставшуюся с мужем, мне в голову пришел шикарнейший образ. Утро. Моя прекрасная знакомая еще не успела открыть глаза, а в ее голове проносятся образы бывшего супруга. Стоп, немного не так. Она, как верная жена, начинает свой день с посещения кладбища, парка памяти. Кому как милее и привычнее. Остановлюсь на кладбище, потому как я люблю трэш и чтобы бррр, и сразу все понятно. Так вот, идет она по кладбищу. Прошу с этого момента читать закадровым голосом из детективного мультфильма. Осматривает памятник бывшему мужу, всматривается в черты любимого лица, заметив трещинку, достает из кармана своего потертого пальто. А какой еще может носить женщина в вечном трауре? Баночку с цементом и начинает бережно заделывать мельчайшие трещинки. Довольная содеянным, оглядывает творение рук своих и идет дальше. О, да тут их много! И памятник первой любви, и всем злейшим подружкам. Пока все восстановила, похолила, полелеяла, и день к закату катится. О чем я? Создав однажды единый и нерушимый образ человека, мы в своем воображении его не только сохраняем, но и реставрируем и поддерживаем. К праздникам украшаем. Например, сегодня у бывшей подруги день рождения. Вы же вспомните, навестите ее нетленный образ в своем парке скульптур. Воображение занято, вы тоже при деле. Страдаете качественно, все довольны. Только жизни в этих образах нет. Оттого и кладбище это. Бывает так и с людьми, что при жизни с человеком реже встречаются, чем потом на кладбище к нему ходят. Странные мы натура. Так вот, проснувшись утречком или ложась спать, а именно в это время накатывает непреодолимая тяга навестить ушедших, вы заражаете себя не жизнью. На жизнь ни времени, ни энергии не остается. И потом у нас есть определенный объем контактов, информации, который мы можем за день переварить. Вы так устаете от посещения кладбища воображения, так успеваете наобщаться с ушедшими, что на живых нет сил. Закон расхода энергии. Нам все равно, на живое или на неживое тратить энергию. Ум воспринимает любое общение как единицу общения. Насытились образами прошлого. Нет и не будет никакого общения в настоящем. Прекратили таскаться на кладбище образов, появляются новые знакомые, новые отношения. И да, те люди с вашего кладбища воображения совсем другие. Сохраняя их нетленный образ, вы препятствуете их изменению. Вселенной все равно, какие образы воплощать. И страдая в любви, вы привлекаете к объекту своей любви, своей любовью, внимание. Человека любят через ваш ореол, который вы настрадали над ним. Не пора ли отпустить их и себя на волю? Посадите в этом месте своего воображения дивный сад, а памятники сами рухнут от того, что ухаживать за ними будет некому. С наилучшими пожеланиями легкости и радости в каждом дне. Ваша Катя Старун, художник образов и дворник воображения. Когда в любви недостает любви. Бывает, вы готовите блюдо, например, голубцы. А капуста жесткая, безвкусная. Что ни делай, так себе голубцы получатся. Может, если кто никогда ничего вкуснее магазинных пельменей не едал и не заметит. Но вы-то знаете, как должно было получиться. Вот и в любви так. Вроде человек хороший, и слова правильные говорит. Те, которые по вашему сценарию вы хотите услышать. А внутри состояние, когда хочется ерзать и может даже визжать, от того, как не по-вашему происходящее, некомфортно вам в этом. Кто надевал одежду задом наперед в спешке и какое-то время ходил в ней, тот поймет, о чем я. Все на месте, но как-то не так, неудобно. Движения какие-то иные, колючие, раздражающие. Смотрит в глаза тебе человек, слова говорит, картинка красивая. Если это выключить, то самое оно – любовь. А нет. Тело движения делает верные, плавные, тягучие. Навстречу вам человек идет, а это куда деть? Оно из всех щелей выглядывает. Может, настроение у человека внутри не на любовь настроенное. Может, сомнение в любви к вам, к самому себе, к жизни. Может, замутить, с кем человек хотел, да не сложилось. Вот это маята тонкого поля и мутит ваш ум. Это вы и чувствуете. Но вы-то все на свой счет воспринимаете. Интересное существо человек хочет тоньше чувствовать, больше замечать и, вслушиваясь, слышать, глубину познать в отношениях с другим. Время популярности развития сверхспособностей. А то, что полифония чувств – непременный спутник утончения чувствования, никто не говорит. Человек не замечает внутреннюю какофонию эмоций. Одновременно они. Человек и на работе, и одновременно с вами, или в телефонном звонке, который 10 минут назад его от ужина оторвал, и в вопросе дочки, и в громком лае пса у двери. Скорость растворения мыслей и эмоций разная. Одно еще не исчезло, висит ароматом в воздухе, а тут параллельно события происходят, органы чувств все уловили, проанализировали. Оттого и путаница ощущенческая произошла. Любимый и родной телом весь с вами, а тонкими полями еще где-то. Не доползли поля, не успели. А вашим-то ощущением только этого и надо. Ага, не обо мне думу думаешь, не мною сейчас твой миг занят. А в нем его самого-то процентов на 20. А мы суетимся, спешим и с выводами, и со сменой настроения, и с обещаниями, и зароками себе не быть наивной, не поддаваться на провокации, не верить. Некоторым даже мысли странные в голову лезут, и проверяют они телефон любимого, звонки, сообщения и соцсети тщательнее, чем собственную зубную щетку моют. Стоп! Сделайте это прямо сейчас. Какие у вас ощущения в теле? Говорите или записывайте, не рассматривая их, а просто перечисляя. Какие эмоции и чувства сейчас вы в себе можете назвать? Они штуки прыткие бывают или склеиваться любят, потому дышите, дабы они толпой за одну не сошли. Фиксируйте их, и неважно, правильно или нет, вы их назовете. Вы на пропускном пункте, и ваше дело – учесть. Какие мысли прямо сейчас в вашей голове? Коротко записать без рассуждений и анализа. Самое время полюбоваться собой. Перечитайте, но только дышите, пожалуйста, вы же не чужую переписку украдкой читаете. Свое можно. Глубоко и протяжно, но не как молотобоец. Дышите. Дышите так, как будто вдруг услышали пение птиц и запахло весной. Если честно все сделали, то теперь можете увидеть, как много слоев в вас самих одновременно. А исследуемое вами это – звуки, энергии, вибрации событий, которые происходят в жизни другого, но не связаны с вами напрямую. Вы непременно научитесь внутренний кипиш останавливать. Стоп! Сделайте упражнение еще раз. Тогда сможете свою интуицию отличать от шумов в жизни другого человека. Вот тогда и в телефон вовремя полезете, и разговор нужный услышите, и отношениями будете наслаждаться, потому что ваш внутренний безопасник исправно работу будет делать и не отвлекаться на «кажется» и «почудилось». Ваша Катя Старун, инструктор безопасности личного пространства и страж личной радости. Короткая. Во сне происходит перезагрузка психики. Все образы, накопленные за день, сбрасываются из сознания и выводятся в бессознательное. Если человек мало спит, то психика накапливает заряды, которые разрядиться могут либо во сне, либо в медитации. «Я иду по жизни не спеша. Я чувствую. В рюкзаке запас любви, лекарств от боли. Если больно, руку протяни, я услышу и согрею зябкие ладони». В торопях принятая благодарность сливает до 50% сделанного. Продолжаете спешить? Варган – музыкальный инструмент, относится к самозвучащим язычковым инструментам. Люблю состояние потока. Я есть. Нет ничего, кроме меня и звука в этот момент. Сначала ум пытается тревожиться. Поймут ли меня сейчас люди? Ведь выглядит это немного не от мира сего. Выдох. И не от мира сего. Совершенно верно. Не от сего. Мое тело становится звуком. Оно звучит вместе, вместо варгана. Горло расширяется и деформируется причудливым образом, подобно кузнечным мехам. Я сливаюсь с комнатой, с каждым человеком в ней. Звук направляет меня. У души есть характер, порой паршивый и скверный, со скрипом, шипением, брызгами злости. У души есть характер, личина, свое самомнение. Саботажник и бездарь, и упырь, и сливающий благо. У души есть характер, и желание рвать, и кусаться, и в сомнение личность ввергать, за собою вести в подземелье. У души есть характер. Не спеши объявлять себя с нимбом на крыше. У души есть характер. Ты послушай, услышь, обратись к ней. Может быть, не хотела она в теле быть заточенной. Может быть, ненароком чужую судьбу подглядела. Может быть, не согласна ходить по земле. Может быть, сочинила себе многокрыльность. Ты любовью своей человечьей ее обогрей. Ты утри ей рубиновых слез покрывала. Ты ее обогрей, приюти, чтобы домом запахло ей, радостно стало. Люди не всегда говорят о вас. Иногда они о себе. Учитесь слушать не только себя. Пока человек не получит то, что он ищет, он не успокоится. Река находит новые пути, если люди построили надежную плотину, или смиряется и не ищет новых путей. Так и человек. Но и река, и человек при первой трещине в выстроенной плотине вернется к своему пути. Отличие лишь в том, что человек плотины на своем пути возводит сам. Я люблю уникальность, мироздание прежде всего, а также свою и твою. Почему сопротивление? У меня инсайт. Я специализируюсь на теме сопротивлений в жизни человека по одной причине. Я научилась распознавать, расслаблять, трансформировать сопротивление к обучению, получению новых знаний, к игнорированию информации у своих учеников. 17 лет готовя школьников к вступительным экзаменам и студентов к сдаче курсовых по высшей математике. Вибрации мозга при оказании сопротивления одни и те же. Не желает ли дива замуж из поля истории своей жизни или из опыта маменьки? Не идут ли дела в продвижении спектакля? Разваливается ли бизнес? Сопротивление внутри человека – он сам система. Или сопротивление в системе рода, системе образования, бизнеса, природного комплекса имеют вибрации одного уровня. Личностные, душевные, внешне организованные сопротивления можно различать интуитивно или используя инструменты – руны, таро, камни. Счастье – быть всегда собой. Страх причинить боль работает против нас. Человек боится, что вы будете требовать свои законные деньги, данные ему в долг, и вы не требуете. Проживаете внутри бурю эмоций, и вместо него тоже. Его совесть-то может и помолчать, вы вместо него и посовеститесь. Человек боится, что ему придется сделать выбор, а это страшно. И вы неожиданно для себя делаете выбор. Поле его страха принуждает вас принять решение. Снова вместо него. Думаю, вам есть чем продолжить ряд примеров. Как думаете, что лежит в основе страха причинить боль другому? Вежливое хамство. Оно учтиво и обращается к вам на «вы». Оно не лезет в вашу жизнь. Оно в рамках приличия. Оно из приличия не скажет, промолчит, пусть скажут другие. Оно же вежливое. А когда разгорится конфликт, вежливое хамство расскажет вам подобострастно, как оно все видело, все знало, но не хотело вас расстраивать. Знакомо? А нравится? Она стояла и пищала. Жалобно? Скорее нет, чем да. Она стояла и пищала, а во мне пузырились чувства, точнее их коктейль. Уютная глиняная кружка с моим традиционным кофе стояла на любимом столике, от невообразимой Лены Габербуш и дивно пищала. Я поднесла кружку к самому уху и потеряла себя. Все стало звуком. Я впервые услышала, как живая кружка встречает своими глиняными пористыми боками горячий, ароматный, живой кофе. Это похоже на шипение раскаленных камней-галышей на морском побережье, когда на них попадают капельки воды. Они о чем-то разговаривали. Мне стало весело и наполнено одномоментно. Я стала слышать. Почти месяц боли в ушах, точнее внутри головы, закончились. Все это время я слышала, как обо мне судачат, как на меня злятся. Слышала болью. За этот месяц я научилась отсекать свою болезненную реакцию на это. «Как же так? Ведь я столько хорошего для тебя сделала!» «А-о-о-о!» – голосило поначалу во мне. «Но разве можно так громко думать? Не проще ли спросить у меня напрямую?» Возмущалась во мне написка в ушах позже. «А-а-а! Когда это кончится?» Начало было злиться нечто во мне, но тут запищала кружка, и мне стало абсолютно все равно, о чем пищат другие. По-детски счастливо и вкусно пить из уютистой глиняной кружки, смотреть за играми любимого кота и слышать лишь живые звуки. Теперь я слышу жизнь. «Не причиняйте мне счастья!» На все лады звучит тема открытия сердца, света, дарения безусловной любви. А вы встречали людей, у которых аллергия на любовь или счастье, или на оба состояния сразу? Я встречала. Вспомните, возможно, у вас есть друзья или родственники, которым по совершенно непонятной причине вы дарите подарки поскромнее и не от жадности, а от какого-то неведомого внутреннего ступора. Вот для других людей ваша фантазия извергает лавину идей, радостных сюрпризов и мелочей. Вы даже целый праздник можете для них организовать, а для иных как будто нет идей, и времени на выбор душевного подарка не находите. По разным причинам эти люди испытывают страх и оторопь, увеличивают дистанцию, игнорируют вас совсем, когда вы излучаете любовь и хотите ее им дать. У них в душе маленькие, а иногда и довольно ощутимые, осколочки льда, от которого больно и холодно, если их обнимают, проявляют к ним сочувствие, сопереживают. Обнимая такого человека, вы ощущаете, как он съеживается внутри ваших объятий, сжимается, стараясь исчезнуть вовсе. При очень душевном разговоре они могут не испытывать чувств душевного восторга и тепла, кажутся расчетливыми и непробиваемыми. Непробиваемые – это слово-ключ. В области груди, на нижней челюсти, в кистях, в затылке – под ребрами спереди и в горле у таких людей есть блочный механизм. У каждого в нем своя зона усиленного сопротивления. Горло, и человек не может выдавить из себя слово благодарности, участия. Кисти и локтевые сгибы не чувствуют импульса обнять. Рука не поднимается. Затылок. Блокируется восприятие нежных и ласковых слов. Он их пропускает мимо ушей. Он слышит слова, но их суть не проходит в его мозг и сердце. Грудь. Ожидание подвоха, подозрительность. Сладко стелешь, жестко спать, звучит в груди у него. Ребра спереди держат оборону. Я помню, как было больно в прошлый раз. Льстивые речи. Океан печали и боли. Нижняя челюсть, в том числе и сдерживание улыбки, страх прослыть простаком, быть уязвимым в своей открытости. Это лишь опорные точки. Их много, и у каждого они свои. Если вы тот, о ком я пишу, в момент приятного дружеского общения, обратите внимание, где в вас звучит напряжение. Внимание плюс дыхание – плюс осознавание. С вами все в порядке. Вдох в напряжение и расслабление в выдохе. Как будто открыли окно после дождя, и вы хотите впитать всем телом свежесть улицы и свободу обновленного воздуха, напитанного ароматом листвы, травы и цветов. Возможно, вас накроет волна эмоций или мыслей, некое странное состояние тела. Не отдавайтесь этой волне. Немного отстранитесь от нее, иначе будете кататься на каруселях собственного страдания и уйдете в привычное – жалость, злость, печаль. Вдох и наблюдайте. Выдох приносит расслабление, и вы распускаете напряжение. Причины напряжения я все чаще не пытаюсь знать. Иногда во время консультации человек начинает рассказывать историю, казалось бы, неуместную в данном процессе, но она и есть ключ к его напряжениям. Либо она их источник, либо это метафора источника напряжения. Все индивидуально. Вдох. И в какой-то момент тело готово двигаться. Вы начинаете слышать импульс. Тело ожило в еще одной своей части. Вас осознанного стало чуть больше. Поздравляю. Вы сделали большое дело для себя. Ну а как быть, если вы тот, кто дарит любовь безмерно? Умерьте пыл. Ведь иногда уютнее при свече, а не при лампочке в 150 ватт. Научитесь быть уместным для данного человека светом. У вас получится, я знаю. Я тоже раньше была лишь маяком. Это тоже напряжение, но на уровне души. Нежности и обережности к себе. Плотность несобытий. Это состояние знакомо психологам и психотерапевтам, коучам и телесникам. Всем, кто работает с душой человека, ощущает тонкие поля, тела, структуры, геометрию тел. А также тому, кто чувствует себя достаточно тонко. Вы живете своей обычной жизнью, возможно, недавно прошли мощный тренинг, вернулись из путешествия, и теперь в вашей душе царит умиротворение. События, происходящие в жизни, вам понятны, и вы знаете, что и как будете делать. Но тут налетели ветры злые да с восточной стороны. Голову начинает рвать на части. Тревога, печаль, страх, нужное подчеркнуть, охватывают все ваше тело, и вы начинаете искать причину. Особо старательные ее находят, притягивают за уши, понятно. Но если вы осознаны, то возникает достаточно ясно слышимая мысль: происходящее ко мне не имеет никакого отношения. Это пункт один. Если этот момент случился, и вы себя услышали, то пункт два происходит автоматически. Вы понимаете, чьи это переживания. И тогда можно наблюдать всю красоту прерывания связей между вами и данным человеком. Понятное дело, что по доброй воле вы некогда дали согласие быть патроном данного друга или недруга, поручились, так сказать, на небесах за него и обещали свое тело и душу взамен на разрешение ситуации данного человека. По прошествии времени ваше намерение изменилось, но первое слово дороже второго, и действует первичный договор. Наблюдаем, улыбаемся. На этом этапе важно не застрять в проносящихся мимо вас эмоциях. И вспоминаем картинку целиком, как именно, когда и при каких условиях это произошло. Просили ли за человека, молились ли о нем, душу и горло рвали, отстаивая его права, честь и достоинство или деньги, а может и жизнь за него готовы были отдать. Этап 3. Этап окончательный, четвертый, и как в кадриле, со сменой партнеров. Твое у тебя, мое у меня. Твоего не возьму, своего не отдам. У тебя своя жизнь, и она прекрасна. У меня своя жизнь, и она прекрасна. Живое живым, мертвое мертвым. Неупокоенным душам упокоение. Этап восстановления нитей судьбы, и вы возвращаетесь из несобытий в события своей жизни. На этом этапе важно не впасть в состояние сожаления о содеянном, не захотеть мести, а облако негативных эмоций здесь вас частенько ожидает. Почему не события? Потому что на самом деле с вами ничего не происходит. Это эмоциональные заряды прошлого энергетически раскрываются в вашем сознании и теле. Создались особые условия, и клад, надежно спрятанный, вышел на поверхность. Почему такой странный текст на последнем этапе? Потому что данного человека или группы лиц может не быть в живых, а душа не всегда уходит полностью, иногда части или следы ее застревают, и в ваших силах дать им свободу. Присвоить. «У нас нет того, чего нам не дали» – казалось бы, понятная и правдивая фраза. Но расскажу историю о себе. 1993 год. С продуктами не очень. В овощном магазине тыква, картошка, лук, капуста и детское питание «Неженка». В продовольственном самое необходимое – крупы, хлеб, молоко. Я уже полгода живу в новом и чужом мне городе. Однажды свекровь привозит ящик со сгущенным молоком со словами: «На хранение. У вас же есть место на антресолях. Пусть пока постоит». «Пусть». Проходит несколько месяцев, и я стыдливо прошу мужа открыть банку, понимая, что чужое, но жутко хочется сладкого. Открыли. Сгущенка испортилась. В ночи выносили ящик на мусорку. Оказывается, и брать было можно. И чего такие бестолковые раньше не открыли, свекровь не понимала. Ресурс есть, предполагается, ключевое слово, что он ваш. Но вам про это не сказали, сертификата не выдали, в руки не дали. И есть в вас нечто, что не способно присвоить чужое. Не было акта передачи, инициации, трон не был тоже передан. Потому не в своем сословии. Все это образы, чтобы суть уловить тоньше. Живете вы с полными кладовыми ресурсов, наследуемых благ материального и нематериального характера, и при этом этого не ощущаете и не знаете. Кто-то что-то не договорил, не посчитал нужным сказать, не озвучил, потому как и так понятно, мы же родные. Родные – слово-ключ. Родной человек – это особое состояние внутри меня. Если я его не ощущаю, человек родным не распознается, и принять от него, попросить у него приравнивается к контактам с чужими, даже незнакомыми людьми. «Все же свои, ты чего стесняешься?» – знакомая фраза из этой же корзинки. «Свои» снова распознаются внутренним ощущением родного человека. Живете вы с ощущением пустоты внутри, как будто девочка или мальчик сама своя, сам свой, только от того, что слово «родной» потерялось. Обратите внимание на выделенные слова, какие у вас телесные ощущения, чувства, воспоминания, связанные с ними. О чем для вас рассказывает тема присвоения ресурсов? Просить о помощи. Одна из основных причин, по которой человек на консультацию психолога включает сопротивление и саботаж, это неумение просить о помощи. Оказывается, это тонкий и многоступенчатый процесс. Первое. Просящий о помощи, спрашивающий и спрашивающий помощи, признает, что он бессилен самостоятельно справиться с задачей, проблемой, вопросом, ситуацией. Это стадия капитуляции. На этой стадии преодолеваются собственные установки, которые не велят признавать себя беспомощным, живут в голове мыслями «слабак», «у людей свои проблемы» и так далее. Второе. Озвучивает просьбу о помощи. Стадия открытия двери и приглашения другого человека в свой мир для оказания помощи. Если этого не происходит, то помогающий позже вполне может быть назван интервентом, захватчиком, причиняющим добро, самим и спрашивающим помощи. Третье. Готов отвечать на самые разные вопросы и отвечает на них, потому что иногда нужно уточнение. Пример. Вы просите одолжить вам денег. Человек для собственного спокойствия может уточнить моменты возвращения суммы или спросить, на что вам эти деньги нужны. Здесь важно различить желание человека почувствовать власть над вами в ситуации вашей беспомощности от того, что человек хочет, чтобы ваша проблема не стала его проблемой. Он искренне хочет помочь, но не готов оказаться в ней вместе с вами. Четвертое. Готов посмотреть на свои ошибки в действиях или свою психологическую тень, стадия честности. При решении технических задач человек может пройти с вами весь путь, по которому вы прошли, и не получить желаемого результата. Вам может казаться, что он надменный, въедливый, придирчивый. Различайте. Эксперты зачастую в состоянии размышления так выглядят. Внутри них на экране профессиональной компетентности в эти мгновения идет полномасштабная аналитическая работа. Внешне они похожи больше на биороботов. Когда задача будет решена, включатся человеческие качества – мягкость, доброта, отзывчивость и понимание. Эксперт часто сочетает работу мозга на автомате, разархивацию всех своих знаний, навыков и умений и решение поставленной вами задачи. Вспомните себя во время сложного экзамена. Вы не здесь, вы где-то. Спустя время вы возвращаетесь к нормальному, привычному общению. Сосредоточенность и концентрация всегда сопровождаются немного отсутствующим взглядом. Человек и его внимание либо внутри, либо на предмете, с которым происходит взаимодействие. Речь немного механическая, без особых эмоциональных красок. Это нормально. И именно в этот момент тень просящего о помощи может распахнуть свои крыла. Подозрительность и мнительность, страхи выползают из всех углов. Он думает, что я дурак. Вечно все меня учат, не могут по-человечески объяснить. Продолжайте сами по своему усмотрению набор привычного ментального бреда уязвленного самолюбия. Здесь надо сказать «стоп» мыслемешалке, которая раздувает огонь сопровождающих бред эмоций. Услышьте то, зачем вы обратились к человеку. Не стесняйтесь переспросить, если не вникли в суть объяснений. Это нужно вам, а не ему. Вы за этим пришли. Смотрите и всматривайтесь. Слушайте и вслушивайтесь. Вникайте. Пятое. Благодарность. Стадия последняя и немаловажная. Иногда это денежное выражение, иногда вербальное. Главное, чтобы этот момент был без спешки. Наспех выраженная благодарность воспринимается странно, иногда болезненная. Она звучит: «Ну все, давай, я тут с тобой и так много времени потерял». Кто это в вас говорит? Человек уделил вам время. Будьте добры, уделите время сейчас человеку. И еще. Просить о помощи важно, потому что в таком общении человек учится принимать помощь мира, а значит, замечать, как ее отдает другой, и значит, сам будет способен помощь дать другому. Любовь починит. То, что судьба сломала, только любовь починит. Би-2. Разницы нет, говорим мы о человеке или о животном. Вот нет и все тут. Хозяева мягких или пернатых особ поймут, иные могут либо поверить мне на слово, либо попробовать это прочувствовать. Вот есть, к примеру, кот, ну, не совсем еще кот, скорее котенок, рыжий, непоседливый и немного шумный. Судьба его с самого начала сложилась, в общем-то, неплохо, бывает и хуже у дворовых котят. Папа и мама коренные дворовые, троих их деток, простуженных и голодных, с больными глазками, подобрала сердобольная девушка. Отмыла, отогрела, накормила и 3 недели усердно лечила. Потом один из троицы к нам в семью попал. Кекс невероятно ласков, общителен и догадлив. С раннего детства у меня жили кошаки и кошки. Я мечтала о ласковом друге-коте, но ни разу такого судьба не приносила к моему порогу. И вот счастье. Рыжая, косоглазая и любвеобильная. Каждый день я учусь его любить, быть строгой и устанавливать правила, ведь он кота-ребенок и пытается все построить по своему капризу. Я помню, что он уличный, и когда он в третий раз скинул с подоконника ящик с цветами, просто освободила добрую половину подоконника коту. Я наблюдаю, как привычно пойти на свои принципы, доказать свою правоту. Дом-то мой, мои правила. Значит, кот обязан по ним жить. Мы же и с людьми пробуем сделать так же. На днях близкий мне человек написала, что с ней что-то не то. Познакомилась с мужчиной, стали встречаться. Она и готовит, и убирает в его доме. А он периодически раздражается громом эмоций и претензий, что с ней не так. Любит человек устанавливать свои правила. Она ему: «Мои правила – чистота и домашняя еда». Он ей: «А мои правила, чтобы были мои правила». Любви в нем нет, одно потребление. А ведь каждому человеку за 35, как и моему кексу, нужно понимание его багажа из прошлого. Травмированы мы порой и зашуганы. Многие на все пойдут, чтобы этого больше не повторилось. Вот и живут сами не свои, не настоящие, но рады, что не так плохо, как прежде. Учиться у зверей нужно. Они свою самость, свою настоящесть не теряют. Не может кот себя предать и стать диванной игрушкой, но в то же время идет навстречу человеку, откликается на любовь. Любовь сердце открывает и научает слышать и боль, и счастье другого человека. Здесь погладь, мрр, а здесь аккуратнее, смотри, я уже когти выпустил. А теперь я тебя поцелую, потрусь, смотри, как я тебя люблю. Только внимательным нужно быть и не настырным, учиться играть по другим, чужим, возможно, новым для обоих правилам. Возможно, у вас не багаж из прошлого, а чемодан без ручки, и нужен мастер, который сначала чемодан откроет, потом поможет рассмотреть, что в нем действительно ценного, потом старье поможет на свалку отнести. А если надо чемодан починить, сделает и это. А может случиться, что и вместе с вами его весело, с шутками-прибаутками понесет. И тогда станет это не обузой, грузом неподъемным, а ценным сокровищем для вас двоих. Ведь и у него свои пожитки в чемодане прошлого имеются, и вы для него то же самое делаете. Устроены люди таким образом, что можем лишь отчасти свои чемоданы разбирать и нести с собой по жизни. Легкости в пути и белой дороги всем нам. Любви и терпения к себе прежде всего. Разрешите себе быть не идеальным, но живым. Ваша Катя Старун, мастер по ремонту чемоданов. Укрощение духовного эго. Зрела постом пару месяцев, прожила личный кризис, теперь готова речь держать. Чем опасно увлечение духовными практиками? Чрезмерной веры, что состояние в них и есть истинное состояние человека в реальной жизни. Очарование состоянием раздувает духовное эго. Вы берете запрос, думаете над ним, анализируете, идете к психологу или сами себе работаете психологом. Ваш мозг насыщен информацией на данную тему. Далее в медитации, во сне, в дыхательной практике типа ДМД, практикую, очень уважаю, холотропа и тому подобного. Вы видите, ощущаете, проживаете образ, состояние, приведшее к волнующей вас ситуации. Как правило, за бортом остается урок, который при этом вы должны извлечь. Вместе с тем вы не переводите полученный опыт в инструмент. Например, вы вели себя как хабалка, непотребно выражались, выясняя отношения с мужем. Сама энергия хабалки – прекрасный инструмент для решения конфликтов с подобными типажами на рынке, в магазине, в школе на родительском собрании. Весь фокус в том, что, приняв инструмент, вы перестаете внешне проявлять хабалку. Вы теперь можете внешне оставаться, а не строить из себя, спокойной, а внутри выпустить дракончика, изрыгающего энергию, прошу прощения, хабалки. Упустив сей драгоценный момент, вы блокируете внутреннего дракона, и он делает из вас пренеприятную диву. Отчего-то я сегодня про женщин. Мужчины это умеют делать порой лучше женщин. В случае непринятия урока и неизвлечения из него инструмента для общения, вы на тонком плане бьете этой энергией, потому что едко, больно, настойчиво и с ощущением безнаказанности. Мерзопакостнейшее ощущение. Такая вся из себя благостная дива или хлопец смиренно смотрит в глаза, елейно говорит, благодарит вас, а вас внутри огнем полощет. Вы, как полагается в приличном обществе, понимаете, что дива – ваше зеркало, и загоняетесь самокопанием. Ан нет. Есть волшебная фраза «откуда пришло, туда и ушло». Смысл ее в перенаправлении энергии. Если имеете привычку мстить, то эта фраза запустит игру в фаербол. Имеете право – наслаждайтесь. Разрушений масса, победившие бывают редко. Но ведь тут как в сексе, иным важен сам процесс, а не результат. Вернусь к теме. Если вы заподозрили, что вы и есть та самая дива с раздутым эго, понаблюдайте за мелькающими негативностями, когда другим хорошо, или радостями, когда другим плохо. Наблюдение позволит развязать вам руки. Дыхание станет чуть глубже, мысли чуть яснее. Раскаяние придет. Не застряньте в нем. Духовное эго тоже урок, и там тоже есть инструмент. Ищите, находите, обретайте, пользуйтесь. Наслаждайтесь. Ваша Катя Старун, укротитель привычек.